Друзья, приветствую вас на занятии курса «Обзор Нового Завета» автора Мерила Тени. На прошлом уроке мы с вами говорили о разрыве с иудаизмом, послание к евреям. Сегодня мы будем изучать опасность ересей, второе послание Петра, послание Иуды и первое, второе и третье послание Иоанна. Общий фон. Дошедшее до нас из глубины веков сведения показывает, что церковь на протяжении последних 40 лет первого столетия была терзаема ересями и раздиралась на части расколами. Отступление от истины шло по всем направлениям. И христианам нужно было постоянно бодрствовать, чтобы сохранить чистоту своей веры. Возникновение лжеучений не было ни новым, ни неожиданным. Споры, еще в Антиохии, начатые христианами-иудаистами и причинявшие столько беспокойства Павлу, на протяжении всего времени его служения были первыми предвестниками многочисленных заблуждений, которые в той или иной мере существуют в церкви до ныне. Среди коринфян были такие, которые утверждали, что нет воскресения мертвых, 1 Коринфянам 15:12. Заблуждавшиеся, возможно, все еще называли себя христианами, считая, что их отрицание телесного воскресения не имеет принципиального значения. Павел же, наоборот, утверждал, что оно касается самой сердцевины христианской веры. Когда он произнес свою прощальную речь в Милите, он предупредил ефесских старейшин, что после его ухода в их среду войдут лютые волки, не щадящие стада, и что из них самих восстанут люди, которые будут искажать истину, чтобы увлечь учеников за собой. Деяния 20, 29-30. Послание к Тимофею и Титу он придавал большое значение точности учения и предсказывал, что в будущем некоторые отступят от веры, внимая духом обольстительным и учением бесовским. 1 Тимофею 4:1. Более того, он предсказал, что и сами церкви выродятся до такой степени, что не потерпят здравого учения, а отвратят слух от истины и будут внимать басням. 2 Тимофея 4:4. Хотя полное проявление этой тенденции, возможно, еще только ожидает нас в конце этого века, частично это ощущалось уже в первом веке. Пять кратких посланий. 2 Петра, Иуды и первое, второе и третье послание Иоанна были написаны для того, чтобы справиться со склонностью к лжеучениям внутри церкви. Цель этих посланий не только споры со лжеучителями. Они посвящены не только нападкам на ересь. Они носят скорее позитивный, чем негативный характер, что видно даже из их планов. И все же, в них отражены все опасности того времени, представляющие угрозу для церкви, как внутренние, проникшие в нее языческие обычаи и верования, так и внешние, лобовые атаки гонения. Можно ли полностью отождествлять заблуждения, с которыми пытались бороться эти послания, с теми ересями, о которых пишут отцы церкви? Вопрос спорный. Некоторые, например, видят в посланиях Иоанна отражение докетизма, ереси, отрицающей историческую реальность Христа, считающей его призраком, явившимся в виде человека, а потом исчезнувшим. Многочисленные ереси II века, вероятнее всего, не были идентичны тем, о которых идет речь в самых поздних книгах Нового Завета. Но их тенденции и основные заблуждения были те же. Проходят века, но заблуждения, как и природа человека, мало меняются. Изменяется название заблуждений, а сами заблуждения остаются. Каждое из этих посланий следует рассматривать в свете обстоятельств, в которых оно писалось. Точные даты написания этих книг неизвестны, но, безусловно, все они относятся к периоду после 60-го года нашей эры. Второе послание Петра. Общий фон. Внешних данных, подтверждающих авторство Петра, в отношении этого послания еще меньше, чем в отношении авторства любой другой книги Нового Завета. Ни один отец церкви не цитирует ее определенно, хотя временами встречается в некоторых вопросах сходство с писаниями Эрмы Климента Римского, псевдоклимента из Дидахе, учением 12 апостолов. Евсевий цитирует Оригена, приблизительно 220 год нашей эры, который говорит, что Петр оставил одно послание неоспоримым. Предполагайте, что и второе послание написано им, хотя в этом есть некоторые сомнения. Ориген, безусловно, знал о его существовании, и его утверждение не обязательно предполагает, что он отвергал его подлинность. Вероятнее всего заключить из его слов, что второе послание Петра не было безоговорочно принято всей церковью. Это относится не только ко второму посланию Петра. В том же контексте Ориген утверждал, что второе и третье послания Иоанна не приняты всеми церквами, но что он прекращает спорить, так как это не так важно ввиду краткости посланий. Их краткость и отсутствие четкой адресации в начале помешали их широкому распространению, а когда они появились позже, некоторые церкви усомнились в их достоверности. Конечно, второе послание Петра – не анонимное письмо, и биографические данные, упомянутые в нем, совпадают с жизнью Петра. Он с чувством говорит об очищении от старых грехов, 1.9. В нем есть ясный намек на приближающуюся смерть, 1.13, которую предсказал ему сам Христос, 1.14, сравнить с Иоанна 21.18-19. Как важная веха в жизни автора и тех, кто был с ним связан, приведено преображение Христа. 2 Петра 1.16-18. Упоминается предыдущее послание, отправленное по тому же адресу, 3.1. Адресаты получали также письма от Павла, которые сам Петр находил неудобовразумительными, но признавал их писаниями. 3.15-16. Этот последний намек, возможно, указывает на более позднюю датировку этого послания, поскольку он предполагает написание и распространение Павловых писем. Однако в нем есть выражение «возлюбленный брат наш Павел» 3.15. То есть автор воспринимает Павла как уважаемого равного современника, а не как канонизированного святого далекого прошлого. Между первым и вторым посланием Петра наблюдается значительное различие в языке и стиле. Второе написано на более тяжеловесном, корявом греческом языке. Возможно, его писал другой секретарь или его переписывал сам Петр. Хотя внешнее подтверждение подлинности второго послания Петра не так ясны и убедительны, как в случае других книг Нового Завета, Его содержание дает некоторые основания для предположения о его подлинности. В послании нет никаких следов ереси. В нем нет ничего такого, что бы не мог написать Петр. Оно не приукрашено вымышленными биографическими подробностями, которых всегда так много в апокрифических книгах. Поскольку нет доказательств того, что это подделка, мы будем считать его подлинным и разбирать с этой точки зрения. Если оно было написано Петром, то сказанное в нем о его служении вполне соответствует общему фону его жизни. Это последний известный нам труд, посланный незадолго до его смерти к церкви, которым он уже писал раньше в своем первом послании. Угроза гонений, по-видимому, уже прошла, так как скорби христиан совсем не подчеркиваются. Быть может, если послание было отправлено из Рима примерно в период от 65 до 67 года нашей эры, Петр осознал, что опасности, угрожавшие провинциям, носили скорее местный характер. Возникали новые проблемы, требующие незамедлительного внимания. Внутренний враг стал намного более опасен для церкви, чем внешний. Опасны были сомнения и заблуждения, которые заносились в церковь лжеучителями, выдававшими себя за вождей народа. И у вас будут лжеучителя, которые введут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего их Господа. 2.1. В чем именно заключалось это уклонение от норм веры? Полностью не сказано. Но, как видно, речь шла об отвержении искупления Христа и его господства. 2.1. К чему прибавлялось еще и полное забвение всяких моральных норм и дерзкое самоутверждение, которое всегда сопровождает духовное невежество. 2.10.12. Петр понимал, что полное проявление этих склонностей еще впереди. 2.1. Но он видел опасность существующего невежества и сомнения в умах членов церкви. Дважды он утверждает, что они нуждаются в напоминании истин, которым уже были научены. 1.12, 3, 1.2. Во-первых, о том, что в Писаниях, которые не есть вымысел человеческого разума или результат человеческого мнения, содержится авторитетное откровение, данное Духом Святым. 1, 19, 21. А во-вторых, о том, что пришествие Господа, которое стало казаться смутным и отдаленным, будет как тать ночью. 3.10. Второе послание Петра было предназначено стать стимулом к преданной вере и ободрением для тех христиан, чье ожидание второго пришествия Христа слабело из-за промедления, казавшегося им ничем необоснованным. Содержание. Как в первом послании Петра основной темой было страдание, так знание является центральной темой второго послания. Заблуждающиеся превозносились своим знанием и полагали его в основу своего превосходства, а Петр хотел показать, что ответом на ложное знание всегда является знание истинное. Слова «знать» и «знание» встречаются в тексте 16 раз. Из них 6 относятся к познанию Христа. Проходящая через все послание тема связывает его воедино и придает изложению последовательность. Как видно из ниже приведенного плана, послание можно разделить на три основные части. Первая говорит о природе истинного знания, которое является даром исходящим от Бога Его силою. 1.3. Посредством Его обетований. 1.4. Это делает верующего причастным к божескому естеству. Благодаря этому он растет духовно и готовится к более полному опыту небесного царства, которому еще надлежит прийти. Основание этого знания должно быть в личном свидетельстве тех, кто познал Христа, и в откровении Писаний, которое имеет своим источником непосредственное руководство Святого Духа. Вторая часть – пророческое обличение заблуждающихся, которые могли появиться в церкви. Их заблуждение, сопровождающееся нравственной распущенностью, разделяет людей и сводится к отрицанию господства Христа и его искупительной миссии. В послании приводится исторический пример того, как Бог в прошлом судил такого рода извратителей, и образный язык текста 2.10b19 ярко описывает их действия и ложные предпосылки их учения. Обещание неминуемой погибели. Лучше бы им не познать пути правды, нежели познавши возвратиться назад и преданной им от святой заповеди. 2.21. Напоминает слова Господа Иисуса, связанные об Иуде. Лучше было бы этому человеку не родиться. Матфея 26.24. Преобладающий эсхатологический характер второго послания Петра ярче всего проявляется в последней главе. Упоминание смерти в главе 1 указывает на отношение Петра к вечности, а ссылка на пророчество 2 Петра 1.21 дает связь с будущим. Вторая часть ясно говорит о грядущих заблуждениях и упадке веры. Третья глава указывает на единственную возможность будущего, которая состоит в истинном познании Божьего плана и в терпении во время приведения его в исполнение. Насмешники будут отрицать второе пришествие Господа, о котором с уверенностью говорили пророки и апостолы, к числу которых и причисляет себя автор. 1.1. Пример из прошлого показал, что в природе нет преобладания абсолютного единообразия, и что в прошлом уже были Божьи суды, сопровождавшиеся катастрофами. Подобным образом и день Господень придет, как вор ночью, то же выражение, что и у Павла, 1 Фессалоникийцам 5.2. И последующее уничтожение существующего порядка откроет путь для нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Второе послание Петра 3.13. Оценка. Главный вклад второго послания Петра в учение Нового Завета состоит в его словах о Священном Писании. Никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. 1.20.21. Определяющие слова в этих стихах «самому собою разрешить» и «движимы» «самому собою» «идиас» значит «свое» или «принадлежащее именно самому себе». «Разрешить» «эпилосис» значит «объяснять», «освещать». Это не означает, что человек не должен пытаться сам истолковывать Писание. Но это предостережение о том, что никакое место Писания нельзя брать само по себе, вне его духовного контекста, потому что истинным автором Писания является Дух Святой, и только Он может быть окончательным истолкователем. Слово «движимый» – «феромонео» означает «носимый волнами», как корабль, который несется по течению, когда главная сила кроется не в том, что движется, не в корабле, а в том, чем он движется, то есть в непреодолимой силе и могуществе течения океана. Ссылка на послание Павла, в которой есть слово «писание» 3.16, подразумевает начало формирования канона Нового Завета. Хотя Петр точно так же оценивает писание Павла, как и сам Павел, 1 Фессалоникийцам 2.13. Второе послание Петра соединяется со вторым посланием Тимофею 2.15 и 3.16 и показывает, что записанное откровение Ветхого Завета было откровением Божьего замысла и его воли, и что во времена богословских разногласий и морального упадка оно было признанным мерилом веры и благочестия. Послание Иуды. Общий фон. Литературная связь между посланием Иуды и вторым посланием Петра представляет важный фактор в определении фона, на котором это послание писалось. Не может быть никакого сомнения в том, что это два отдельных послания, и все же существующее сходство между ними. В поводе для написания. Мыслях и языке. Они не могут быть случайными. Сравнение послания Иуды со второй главой второго послания Петра убедят любого читателя русского или греческого текста, что между ними есть какая-то связь. В чем же она состоит? Возможно, четыре разных ответа. Первое. Второе послание Петра и послание Иуды не имеют никакой связи, кроме той, что они писались людьми, находящимися в одной и той же ситуации. Этот ответ не объясняет в достаточной мере стилистического сходства этих посланий. Второе. Второе послание Петра и послание Иуды перефразируют какой-то другой общий источник. Это маловероятно, потому что оба автора были вполне в состоянии написать каждый свое послание. И предположение о наличии еще какого-то третьего послания только запутывает дело. Третье. Второе послание Петра много позаимствовало у послания Иуды. Исторические ссылки Иуды более точны и обстоятельны. Их распределение яснее. Более вероятно то, что более короткое послание – цитируется в более длинном, чем то, что более короткое является сжатым изложением более длинного. Четвертое. Иуда написал свое послание самостоятельно, но под влиянием послания Петра. Последнее предположение кажется наиболее разумным – и получает полную поддержку богослова Цана. Послание ясно говорит, что его автор намеревался написать братьям об общем спасении, но это намерение внезапно переменилось под влиянием какого-то нового стимула, который привел к труду скорее апологетическому, чем богословскому или назидательному. Иуды 3. Он пишет, что вкрались некоторые люди, о которых уже говорилось раньше, и что они творят в церкви беззакония. В стихах 17 и 18 он дословно цитирует второе послание Петра 3.3, называя предсказавших это апостолами Господа нашего Иисуса Христа. На основании этих мест было бы разумно заключить, что второе послание Петра попало в руки Иуды, и что он написал своим читателям об отступлениях, которые были предсказаны Петром, и уже начались в церкви. Большая точность изложения и лучшее построение послания являются частью самостоятельного стиля Иуды. Автор послания был, несомненно, братом Иакова, руководителя Иерусалимской церкви, и сводным братом Иисуса, упомянутым в Марка 6:3. Как и Иаков, он, наверное, уверовал в Иисуса как в Мессию после воскресения и был в числе ожидающих в день Пятидесятницы. Он, по-видимому, не занимал заметного положения в апостольской церкви. По стилю и языку послание Иуды напоминает послание Иакова. Оба выразительны и сжаты. Оба полагаются в большей мере на образные выражения, заимствованные из окружающего мира. Оба характеризуются моральной строгостью. Автор послания Иуда не причисляет себя к апостолам. Иуда 17. Место и время написания. Само послание не дает ясных указаний относительно места или времени его написания. Если Иуда служил еврейским церквам в Палестине, то оно могло быть написано им в период, непосредственно предшествовавший падению Иерусалима. Можно предполагать, что предсказанное Петром тем церквам, которым он писал, уже началось в церкви, за которую нес ответственность Иуда. Если считать, что к этому моменту послание Петра только распространилось, то послание Иуды можно свободно датировать 67 или 68 годами нашей эры. Если же обращение Иуды к памяти читателей 17 означает, что текст второго послания Петра уже давно распространялся по церквам, то можно заключить, что послание Иуды появилось, вероятно, в 80-м году нашей эры. При этой более поздней дате Иерусалим не может быть местом его назначения. Содержание. Иуда заявляет, что его намерением было написать увещевание подвязаться за веру, однажды преданную святым. 3. Необходимость срочного написания послания была вызвана тем, что в ряды христиан вторглись люди, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса Христа. 4 стих. Обороты речи, описывающие эту ересь, совпадают с тем, что говорит Петр, но у Иуды они еще более определенные. Вероятно, это была ересь антиномизма, то есть учение, предлагавшее злоупотреблять христианской свободой и отвергавшее господство Христа. Эта ересь, отвергнув законничество, впала в противоположную крайность, превращая свободу во вседозволенность, без всяких сдерживающих начал и твердо установленных нравственных норм. Это были суетные рассуждения, где за красивыми фразами не было никаких реальных обязательств. В своей аргументации Иуда следует порядку второго послания Петра, но его описание ярче и реалистичней. Он приводит три исторических примера осуждения. Гибель непокорных, вышедших из Египта, но никогда не вошедших в Ханаан. Ангелов, не сохранивших своего достоинства. И городов Содома и Гоморры. В каждом случае Неотвратимый суд Божий постиг тех, кто грешил явно и непростительно. Со всеми этими отъявленными грешниками Иуда сравнивает отступников, отмеченных словами «сии» или «эти» 8, 10, 12, 14, 16, 19 стихи. Их неблагоговейность, невежество, вероломство, пустота и эгоизм выставляются на посмеяние красочным языком Иуды. Характер их заблуждений приравнивается к заблуждениям трех знаменитых мятежников Пятикнижия. Каина с его бескровной жертвой. Валаама, вообразившего, что Бог – служитель человеческих прихотей, а не господин его судьбы. И высокомерного Корея, желавшего сочинить себе веру по собственному усмотрению. В последней части послания Иуды «сии» и «эти» переходят в «вы». И читателям предлагается средство против отступничества, своего рода противоядие. Прежде всего, они должны помнить слова Христа, переданные через апостолов. Это звучит как отголосок слов Петра, считавшего нужным напомнить им о той истине, которой сам обладал. Во-вторых, Иуда советует им сохранять себя в любви Божией посредством молитвы и взаимного назидания. 20:21. И, наконец, борясь со ступничеством, нужно спасать других от заблуждений, которыми они окружены, чтобы сомнения не привели их в конце концов к неотвратимым бедствиям. 22:23. Оценка. Одной из любопытных особенностей данного послания является любовь автора к мысленным триадам. В нем 6 основных частей, которые распределены 3 парами. Первые 2 вводные. Во вторых 2 обсуждается тема отступничества. И последние 2 содержат в себе заключение. Автор описывает самого себя трояко, под своим собственным именем Иуда, как слугу Иисуса Христа, как брата Иакова, выражая тем самым свои отношения с христианской общиной. Он обращается к своим читателям со словами «призванные», «возлюбленные» и «сохраненные», и в своем приветствии желает им умножения милости, мира и любви. Есть еще много других троек, используемых автором, которые любой читатель послания может обнаружить самостоятельно. Возможно, в них нет никакого другого смысла, кроме демонстрации умственных способностей автора. Использование в тексте апокрифической литературы вызвало некоторые сомнения относительно этого послания. Упоминание Еноха в стихе 14 полностью соответствует тому, что сказано в книге Еноха, а ссылка на спор между архангелом Михаилом и дьяволом о теле Моисея встречается в апокрифе «Вознесение Моисея». Обе книги были написаны в начале 1 века еврейскими авторами, которые пытались подкрепить свое собственное учение авторитетом ветхозаветных вождей. Это цитирование ставит еще одну проблему. Если послание Иуды богодухновенно, не значит ли это, что автор, цитируя эти книги, придает им равную авторитетность? Если же, с другой стороны, это случайные цитаты, не имеющие никакого веса, почему он вообще их приводит? Тут есть аналогия с речью Павла в Афинах, в которой он цитирует греческого поэта Ората. Деяние 17:28. Чтобы придать своей речи весомость, зная, что так она будет более авторитетной и веской для слушателей, Павел делает это не потому, что считает писания греческого поэта богодухновенными или авторитетными в богословских вопросах. Подобным образом, апокрифические писания употреблялись иногда для иллюстрации каких-либо положений перед теми, кто относился к ним с уважением. В первохристианской церкви некоторые из этих писаний были в большом почете и считались полезной литературой. Читатели Иуды должны были знать эту литературу, потому что намеки на нее существуют в послании и помимо этих прямых цитат. По посланию видно, что к тому моменту, когда она писалась, вероятно, не позднее 85-й год нашей эры, уже существовала признанная вера, называемая христианством. Формулировка вероучения – очень медленный процесс, а христианская история последних 1900 лет – это история развития и падения вероучительных образов и утверждений, из которых некоторые бывали слишком резкими, другие оказывались просто заблуждениями, но все они входили в общий поток идей, которые называют христианскими. Можно было бы соблазниться мыслью, что все это разнообразие несущественно, и если бы не было того факта, что Новый Завет устанавливает известные рамки вероучения. Можно дать некоторую скидку на человеческое невежество и умственную и духовную ограниченность. Потому что теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, и что мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. 1 Коринфянам 13:12-9. В этих же посланиях, которые писались, когда заблуждения были распространены, а разногласия только начинались, есть, однако, открытое требование образа здравого учения. И Иуда с определенностью говорит о необходимости подвязаться за веру, однажды преданную святым, Иуды 3 стих, которая является нерушимым стандартом. Послание Иуды говорится и о том, как обращаться с теми, кто уклоняется от этого стандарта. Новый Завет нигде не рекомендует гонений и не призывает сжигать за ереси на костре. Еретики сами творят свои пути. «Это люди, — говорит Иуда, — отделяющие себя от единства веры». 19 стих. Данное послание рекомендует не гонения, а милость и попытку спасти тех, кто впал в заблуждение и замешательство, хотя при этом к самой ереси не проявляется ни малейшей терпимости. Заканчивает эту книгу одно из самых трогательных благословений во всем Новом Завете. Упор в нем делается на господство Христа и его способность сохранить своих служителей от риска впасть в заблуждение. Такая концовка исключительно подходит ко всему посланию Иуды.